Грани времени. Публицистичный. Программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В посольстве Великобритании в Москве опровергли информацию о существовании черного списка российских чиновников, которым запрещен въезд в страну из-за их причастности к гибели Сергея Магнитского. Статья, в которой говорилось о наличии такого негласного списка, была опубликована в газете «Обсервер» 2 октября. Как заявил представитель посольства, эта статья исходит от представителя оппозиции в парламенте и неверно описывает политику британского правительства. Вместе с тем, секретные службы России, как сообщает британская газета Daily Telegraph, имеют спецподразделение для работы за рубежом. Документ, на который ссылается издание, носит гриф «для внутреннего пользования». Бумага якобы подписана в 2003 году заместителем главы ФСБ генерал-полковником Нечаевым. Согласно этим сведениям, спецслужбы тогда же начали формировать подразделения, которые должны выявлять, возвращать в Россию, а в особых случаях и ликвидировать в странах ближнего зарубежья тех, кто на родине обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Был устроен ряд убийств в Дубае, Катаре и Вене. Оправданность этих мер спорна, пишет Daily Telegraph. На следующей неделе в Великобритании начнутся судебные слушания, по итогам которых будет решено, стоит ли проводить полномасштабное расследование смерти в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, в отравлении которого британская прокуратура обвиняет другого экс-сотрудника спецслужб Андрея Лугового. Лорд Кен Макдоналд, который возглавлял Королевскую прокурорскую службу во время убийства Литвиненко, впервые сказал, что у него самые серьезные основания полагать, что российские деятели были вовлечены в организацию этого убийства. О том, чем завершится очередной этап противостояния британского правосудия и российских спецслужб, мы сегодня беседуем с Зоей Световой, обозревателем журнала «New Times», Ахмедом Закаевым, чеченским общественным деятелем, и Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Зои Световой. Добрый вечер, Зоя Феликсовна. Сохраняется ли надежда на то, что Великобритания рано или поздно примет список Сергея Магнитского, на что была надежда вот в минувшие выходные?
Я убеждена, что рано или поздно этот список будет принят, и само даже заявление представителей британского посольства в Москве, оно не говорит о том, что такого списка не существует. Мне кажется, это просто отражение какой-то борьбы, которая сейчас существует в Великобритании. Поскольку все-таки газета «Обсервер» — это не какая-то желтая там газетенка, да, которая бы стала публиковать непроверенные сведения. И то, что заявили представители британского посольства, может быть, просто они не в курсе или в курсе, но просто еще как бы, ну, не осмелились, что ли, сообщить это, потому что, наверное, идет очень большое давление из Кремля на дипломатические ведомства. Поэтому я думаю, что рано или поздно вот эти визовые санкции против российских чиновников, причастных к гибели Магнитского, будут приняты.
Вопрос Ахмеду Закаеву. Добрый вечер, Ахмед.
Добрый вечер.
Что заставляет вас верить в наличие такого спецподразделения в российских спецслужбах, которые должны ликвидировать в странах зарубежья тех, кто на родине обвиняется в совершении преступлений?
Ну, во-первых, история этой организации, да, которой эти методы использовались с самого начала с историей ее возникновения. И современные факты, то есть то, что непосредственно касалось нас, чеченцев, это убийство Зелимхана Яндарбиева 2000. Вы знаете, я абсолютно уверен в том, что группа, которая ликвидировала Зелимхана Яндарбиева, они руководствовались именно этим приказом, подписанным Нечаевым. Я не знаю, фамилия Нечаева — это реальная или же вымышленная, но что этот приказ реальный и что он действовал, в этом у меня нет сомнений. И тому еще подтверждение то, что Путин, несмотря на то, что двое российских спецслужбистов, которые были задержаны по подозрению и в последующем были обвинены, им был вынесен смертный приговор, то есть пожизненное заключение, высшая мера наказания, не смертный приговор, я оговорился, высшая мера наказания. В последующем Путин использовал используя все свое влияние за рубежом, добился того, чтобы их освободили. И у нас абсолютно точная информация, что этих людей Путин встречал, Путин их награждал как золотыми звездами Героя России за успешное выполнение заданий, которые они выполнили в Катаре, убив экс-президента Чеченской Республики Зелимхана Индербиев. Вот эти факты, то есть у меня не оставляет никаких сомнений, что этот приказ существовал. Ну да, в последующем, за ненадобностью, может быть, он потерял свою актуальность. В каком смысле? Вы знаете, что в 2006 году, когда было совершено нападение на посольских работников в Ираке, Путин официально уже заявил о том, что он выступил с законодательной инициативой, чтобы Государственная Дума приняла закон, позволяющий российским спецслужбам ликвидировать так называемых врагов России и создавать черные списки. Был до этого другой указ, другой закон принят, что любой кто критикует власть, любой человек, который посягает, с критикой относится к действующей власти, политик, оппозиционер, журналист, неважно кто, его деятельность приравнивается к экстремизму, терроризму. И второй закон экстремистов и террористов, позволяющий ликвидировать, независимо, где они находятся. Уже второй жертвой вот этого уже абсолютно уже узаконенных акций и методов стал Александр Литвиненко, который был убит вскоре после выхода этого закона в Лондоне. То есть все факты говорят о том, что эта группа до принятия этого закона существовала и действовал этот приказ. После принятия этого закона уже действует в другом формате.
Спасибо. Вопрос Олегу Калугину. Добрый вечер, Олег Данилович.
Добрый вечер.
Насколько убедительно, по-вашему, звучит информация о наличии в составе ФСБ подразделения по устранению неугодных за рубежом?
Такая организация всегда существовала одно время после развала Советского Союза. Подобного рода деятельность была прекращена, но с приходом к власти Владимира Путина все снова стало на круги своя, и те наиболее жестокие такие, я бы сказал, критики нынешнего режима, они, в общем, подвергают свою жизнь большой опасности. И вот тот опыт, который вот мы пережили, я имею в виду, зная о тех покушениях, убийствах, как у того же Литвиненко в Лондоне, или Анна Политковская, которая была очень суровым критиком путинского режима, или Ющенкова, так, был тоже один из видных деятелей демократического движения России. Галина Старовой, вот уж вообще была убита у себя дома, можно сказать, в подъезде. То есть вся эта лишь напоминание о том, что нынешний российский режим, по сути своей, не изменился, и хотя президент Медведев нынешний пытается создать видимость некой либерализации режима, специальные службы, те, которые уже традиционно отплавливают и уничтожают противников, они ни с какие свои методы работы не изменили.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, чем завершится очередной этап противостояния британского правосудия и российских спецслужб, мы беседуем с Зоей Световой, обозревателем журнала New Times. Она у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Ахмедом Закаевым, чеченским общественным деятелем, он на прямой телефонной связи из Лондона. И Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР, он на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки. Историк Юрий Фельштинский уверен, что ФСБ причастна к устранению неугодных.
Мне, конечно, трудно говорить о том, подлинный ли опубликован документ или нет. Я этого, естественно, не знаю, поскольку и документы не видел. Но в самом содержании документа меня ничего не смущает. Мы знаем, кроме Литвиненко, несколько случаев убийства за границей российскими агентами российских граждан. Яндарбиев убитый за границей. По крайней мере, пару убийств, если я правильно помню, организованных, очевидно, как я понимаю, нынешним президентом Чеченской Республики Кадыровым. Так что убийства за границей, ну, они если не стали такими банальными событиями для российских спецслужб, тем не менее происходит время от времени. Повторяю, Литвиненко не единственный случай. Принималось ли некое формальное и письменное санкционированное решение в связи с организацией убийства Литвиненко? Я уверен, что принималось. Конечно же, думаю, что это решение принималось на уровне руководства ФСБ, безусловно, с ведома Путина, но что подписи Путина под этой бумажкой мы с вами, конечно, никогда не увидим, и, скорее всего, ее не было.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, чем завершится очередной этап противостояния британского правосудия и российских спецслужб, мы беседуем с Зоей Световой, обозревателем журнала «Нью Таймс», Ахмедом Закаевым, чеченским общественным деятелем, и Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Зои Световой. Кто, по вашим данным, входит в список Магнитского и какое место там занимают сотрудники Федеральной службы безопасности России?
Список Магнитского входит, помимо врачей различных СИЗО Москвы, да, СИЗО Бутырки и СИЗО Матросская тишина, где умер Магнитский, туда входят также судьи и входят сотрудники ФСБ, насколько я знаю, Воронин туда входит, который непосредственно курировал дело Магнитского. Еще я вот хотела добавить по первому вопросу, который вы говорили, что касается убийства, которое совершает спецслужбы за границей. Я буквально несколько дней назад вернулась из Чечни, и меня поразило то, что мне рассказывали матери похищенных молодых людей, которых там похищают сотрудники силовых структур, кадыровских структур. И они рассказывают о том, что у их сыновей сейчас есть только один выбор. Или, значит, уходить в лес, чтобы не быть похищенными, чтобы их не пытали и не выбивали из них показания. Или уезжать за границу, но убегать, вернее, за границу. Но больше всего они теперь еще боятся того, что вот эти их молодые сыновья, которые убегут за границы, спасаясь от пыток в Чечне, что их там могут убить. И напрямую они, то есть, совершенно уверены, что там их тоже могут убить сотрудники спецслужб или сотрудники каких-то тоже силовых структур Чечни. То есть, понимаете, вот эта история с Умаром Исраиловым, который был убит в январе 2009 года в Вене, она настолько напугала всех в Чечне, и настолько люди уверены в том, что нет нигде не скрыться, да, ни от спецслужб, ни от сотрудников силовых структур, в частности, Чечни. Поэтому то, о чем написали британские газеты, на самом деле это реальность, сегодняшняя реальность, потому что вот врагов, да, так называемых врагов России, да, о которых говорится в этой публикации, спецслужбы могут настигнуть в любой точке земного шара. И это на самом деле очень страшно.
Вопрос Ахмеду Закаеву. Вот Кен Макдоналд, королевский прокурор, в годы, когда расследовалось убийство Литвиненко, считает, что это убийство имеет все признаки организованной российским государством казни, совершенной на улицах Лондона. Как по-вашему, каковы шансы, что и судебные слушания, которые начнутся на следующей неделе, признают этот факт?
Я больше уверен, что да, этот факт, начинающее судебное разбирательство, хотя оно не уголовное, вы знаете, по законам у нас нет уголовного, не может быть уголовного расследования суда по уголовному расследованию. Есть вот инквест, который пострадавшая сторона вынесла и хочет получить квалифицированную оценку, то есть третейской судьи, то есть судьи Великобритании, который даст оценку. И я не сомневаюсь, что Скотланд-Ярд Если они, если сторона пострадавшая будет настаивать, и они предъявят все имеющиеся у них наличие доказательства о том, что за этим преступлением стоит российское государство, суд их признает. Потому что я знаю, как работает система, судебная система Великобритании, потому что я больше года находился именно под расследованием, и я знаю, как работает полиция Скотланд-Ярда, благодаря которой, наверное, я и некоторые деятели, которые получили политическое убежище в Великобритании, еще остаются живы. То есть у меня в этом отношении нет вопроса и нет сомнений, что признают. Но вопрос в другом. Дело в том, что я считаю, что с попустительства международного сообщества, в частности...
Да, сейчас перезвоним Ахмеду. Восстановим связь. Вопрос Олегу Калугину. Вот вы проживаете в США, а США, как известно, ввели визовые санкции в отношении тех, кто связан со смертью в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Насколько эффективно, по-вашему, выглядит такая мера?
Ну, это лучше, чем ограничиваться всякого рода публичными заявлениями. Можно было, конечно, предпринять и более энергичные меры, но в Соединенных Штатах сейчас сложилась такая ситуация, когда идти на прямую вот такую стычку с Россией в любой области, в общем, нежелательно. Вот Соединенные Штаты пока еще находятся в состоянии войны, втянуты в Афганистан, у них другие обязательства, и брать на себя вот эту ответственность за ухудшение отношений с Россией, даже несмотря вот на такие очевидные, абсолютно выходящие за рамки законов действия российского государства, в общем, Соединенные Штаты не в состоянии этим делом заниматься сейчас. Но я думаю, что время настанет, и нужно отдать должное американской общественности, она не снимает эти темы с повестки дня.
Валерий Борщов, бывший депутат Государственной Думы, руководитель правозащитной секции партии «Яблоко», надеется, что когда-нибудь и действия Великобритании сдвинут дело Магнитского с мертвой точки.
То, что англичане тоже решили запретить въезд тем людям, кто причастен к гибели Магнитского, это, честно говоря, естественное развитие событий, ожидаемое, и для меня никакого сюрприза в этом нету. Да потому что Запад терпеливо выжидал. А как пойдет здесь дело в России? Будут ли наказывать виновных? Будет ли скрупулезное следствие? И медлил с принятием решения о запрете на выезд. Как показывает опыт, у нас следствие идет очень слабо. Ну да, привлекли еще врача Литвинову. Она, ну что можно сказать о Литвинове? Да, она несет ответственность, несомненно, но она врач-гигиенист. Она ничего не могла помочь. Ну да, привлекли Кратова, начальника медсанчасти, но он врач-стоматолог. Он тоже ничего не мог сделать. Но почему-то с твердостью невероятной выводят из следствия врача Гаусс, которая дала распоряжение заковать его в наручники и, как говорит она, поднялась к себе в кабинет. Она врала нам.
Восстановили связь с Ахмедом Закаевым. Вот как вы считаете, причастна ли российская контрразведка к отравлению Александра Литвиненко?
У меня нет никаких сомнений, что причастна, и у меня нет никаких сомнений в том, что этот факт признает сегодня на суде. Если, я не знаю, предыдущая связь у нас ничем оборвалась, я, в общем-то, говорил об этом. Я имею в виду, что, зная методы работы полиции Скотланд-Ярда, зная судопроизводство самой Великобритании, когда я проходил через этот суд, у меня нет сомнений, что все имеющие необходимые доказательства для этого у Скотланд-Ярда есть. И я думаю, что это только нам надо ждать дело времени, когда этот процесс состоится и когда об этом официально суд признает.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел более прямой вопрос задать господину Калугину, но задам общий вопрос. Известно ли вам в настоящее время, кто мог бы кандидатуры пофамильно, которые могли бы быть в обозримом будущем попасть вот под этот приказ, точнее уничтожены в ближайшее время? Большое спасибо.
Я, разумеется, такого списка не знаю. Все может быть. Россия, как обычно, непредсказуема, а особенно в нынешней политической ситуации, в предстоящие выборы и связанные с этим столкновения внутри страны, они могут, конечно, найти свой всплеск и за границами России. Так что здесь только можно гадать, и жертвами может пасть любой из тех, кто по-прежнему сопротивляется установлению диктатуры в России, диктатуры полиции и красных служб.
Слушаем москвича Анатолия. Анатолий, да, ваш вопрос.
Алло.
Да-да.
Да, вот вы знаете, у меня вопрос госпоже Светлой, госпоже, ой, господину, простите, Закаеву, а может и Калугину. Вот прямо, они сторонники независимости Чечни или нет? Однозначно.
Давайте с Ахмеда начнем, вам слово.
Давайте начнем с меня. Я не только сторонник, я на сегодняшний день возглавляю правительство, легитимное правительство независимого чеченского государства, которое на сегодняшний день находится под оккупацией России, и там установлен абсолютно нелегитимный оккупационный режим, который подавляет все свободы. Да, безусловно. Не только я за, у меня нет сомнений, что рано или поздно эту независимость признает и Россия, и остальной мир. Я в этом абсолютно уверен.
Вопрос, Зоя Светлая. Насколько сильны, вот раз вы вернулись только что из командировки, сепаратистские настроения в чеченском обществе?
Ну, вы знаете, в чеченском обществе невозможно говорить о каких-либо сепаратистских настроениях. Дело в том, что Чечня сейчас мне показалась такой, знаете, абсолютно тоталитарным государством, где человек, который приезжает и из другого мира, да, из другого совершенно как бы социума, через некоторое время его просто начинает тошнить от обилия портретов Кадырова-старшего, Кадырова-младшего, Владимира Путина. Все эти портреты, они развешаны на улицах, на магазинах, на торговых центрах. То есть о каких сепаратистских настроениях можно говорить, если здесь абсолютно тоталитарный строй, люди, и в Чечне, кроме того, в Чечне, Чечня действительно отстроена, да, там с большим трудом можно найти какие-то следы войны, практически невозможно. Это такой, люди, которые там живут, они, ощущение такое, что они хотят наесться, они хотят вкусно есть, хорошо одеваться, они хотят, чтобы у них были квартиры, и они считают, что все это им может дать глава республики Рамзан Кадыров. В то же время людей продолжают похищать сотрудники силовых структур. Об этом никто не говорит, да, между собой даже этого не говорят, потому что, в принципе, те, кто их похищает, это сотрудники силовых структур, которые подчиняются тому же Рамзану Кадырову.
Спасибо. Напомню, что мы беседуем с Зоей Светлой, это Ахмед.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве умер бывший вице-президент ЮГОСа Василий Алексанян. Об этом сообщил телеканал «Дождь», ссылаясь на родственников Алексаняна. Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о визовых ограничениях для российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского. Представитель посольства сказал, что изменений в британской визовой политике нет, хотя в Лондоне по-прежнему обеспокоены делом Магнитского. Канадский биолог Ральф Стайман, о присуждении которому наряду с двумя другими учеными Нобелевской премии по медицине и физиологии было объявлено сегодня, 30 сентября, умер. Представители Нобелевского комитета заявляют, что не знали о смерти ученого. Обычно Нобелевские премии посмертно не присуждаются. В Сирии силы безопасности за последние три дня задержали в городе Аль-Растан более 3000 человек, сообщают оппозиционные активисты. В субботу в город были введены армейские части. В России с начала года в результате нападения радикальных националистов погибли 16 человек, около 100 пострадали. Об этом сообщили Интерфаксу в правозащитном центре «Сова». Российский оппозиционный политик, один из лидеров незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, предложил европейским парламентариям не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму России. В случае, если Москва откажется принять долгосрочную миссию наблюдателей ОБСЕ. В Лондоне в понедельник начался судебный процесс по иску предпринимателя Бориса Березовского к его бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Березовский требует от Абрамовича около 2 миллиардов фунтов стерлинга в виде компенсации за ряд проданных им активов. Руководство Национального переходного совета Ливии договорилось после долгих дискуссий о составе нового временного правительства. Однако о нем будет объявлено только спустя месяц после того, как войска новых ливийских властей окончательно сломят сопротивление сторонников свергнутого лидера Муаммара Каддафи.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чем завершится очередной этап противостояния британского правосудия и российских спецслужб, мы беседуем с Зоей Световой, обозревателем журнала «Нью Таймс», Ахмедом Закаевым, чеченским общественным деятелем, и Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим генералом КГБ, проживающим в США. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вот за время выпуска новостей пришла печальная новость о смерти Василия Алексаняна. Вопрос Зои Световой. Вы когда-то были инициатором сбора подписей в его защиту, и это удалось его... выпустили хотя бы под домашний арест. Как, по-вашему, пришло ли время, помимо списка Магнитского и других списков, вот, принять на Западе и список Ходорковского, тех, кто виновен в произволе по делу ЮКОСа?
Ну, вы знаете, что дело в том, что с Василием Алексаняном мы довольно часто разговаривали по телефону. Все это время я хотела взять у него интервью, и вот так не получалось. И где-то полгода назад он мне говорил о том, что британское правительство не пускает, что британское посольство не пускает его в Англию. Вот я не знаю, удалось ли ему все-таки туда поехать, боюсь, что нет. Почему-то они его туда не пускали на лечение. Вот. А что касается списка Ходорковского, ну, конечно, то, что Алексаняна они столько времени держали в больнице Матросской тишины, и там его практически загробили, потому что если бы они его сразу отпустили, то, быть может, его можно было бы вылечить. То, что он там так страдал и болел, это на самом деле настоящее преступление. И... ну, просто меня, знаете, честно говоря, настолько поразила эта новость, я даже не знаю, что здесь сказать, поскольку Василий казалось, что вот он будет жить, да, что вот он говорил о том, что он лечится, периодически ему становилось то хуже, чем то лучше. И, конечно же, это преступление, то, что его держали смертельно больного в тюрьме, приковывали наручниками в больнице, и нужно было такое огромное совершенно мобилизация общественного мнения, и нужно было 3 решения Европейского суда по правам человека, чтобы его освободить. Это просто преступление. Преступление и судебной системы, и тюремной системы, и власти российской. И то, что он умер, это просто для меня это личное горе, потому что я считала все-таки, что то, что он освободился, это было чудом, то, что он жил, да, вот еще сколько-то времени после освобождения, и ужасно, ужасно.
Татьяна Руденко, тетя Сергея Магнитского, была бы рада любому прогрессу в деле Магнитского.
Я рада, что хотя бы какие-то действия происходят, понимаете? И что какой-то есть результат борьбы. Я не знаю, поможет или не поможет. Я думаю, что если какие-то беззакония, да, становятся хоть пусть известны, пусть люди, которые, ну, повинны в этих беззакониях, хоть какую-то, хоть пусть это будет укус комара для них, но даже это, пусть это будет, вот и все.
Вопрос Олегу Калугину. Известно ли американскому общественному мнению о том, какой произвол вот, творился и в деле Магнитского, и сейчас в деле ЮКОСа в российском правосудии?
К сожалению, американское общественное мнение сегодня повязано другими проблемами, и вообще то, что происходит в России, сегодня их интересует меньше, чем когда-либо. Ну, это связано и с экономическим кризисом, это связано с тем, что Соединенные Штаты завязли в Афганистане, хотя они провели успешные операции против террористов на пакистанской территории, но тем не менее вот до того, до российских проблем сегодня у них, как говорят, острота положения еще не дошла. И это во многом, к сожалению, работает на те российские силы, которые как бы получили путевку дополнительную, новую, в вот эту преступную деятельность в отношении оппозиции, по ее ликвидации. Чем быстрее американцы, европейское сообщество вновь вернутся к озабоченности, и она абсолютно оправдана, тем, что происходит в России, что может произойти в ближайшее время, тем лучше будет для всего мира, а не только для Европы и Америки.
Вопрос Ахмеда Закаева. Насколько остро воспринимает британское общество смерть Александра Литвиненко спустя 5 лет после трагедии?
Знаете, как и любая новость, и британская общественность, она, ну, вернее, как и все остальные мы, и британская общественность не исключение, да, в этих вопросах, потому что прошло столько времени, и, конечно, я не думаю, что когда-нибудь английская общественность смирится с тем, что Путин безнаказанно будет совершать убийства на их территории и их граждан. Но в данном случае они мало что решают. Даже поездка сегодняшнего премьер-министра в Россию и его жалкие потуги или попытки заговорить об этом деле, при этом сохраняя и явно давая понять Медведеву, что в принципе они готовы это забыть, в принципе они это не будут этот вопрос так остро поднимать, ну хотя это им не нравится. То есть это, я знаете, вот ваша новость о том, что вот умер его сотрудник ЮФЭСа, я думаю, что все-таки это все, что происходит сегодня, это показатель безнравственности вообще всего и вся. В принципе, даже журналисты, в основном журналисты, вот они и должны вырабатывать общественное мнение, британское и международное сообщество. Когда вы следуете тем параметрам, которые определяют вам политики, вот тогда вы просто незаметно становитесь соучастниками. То есть легитимизируя все те преступные методы, которые сегодня совершает Путин и его ставленники. И все это знают. Но однако об этом мало кто пишет, об этом мало кто говорит. Сегодня все увлечены тем, что как хорошо будет все-таки при Путине, если он вернется на 12-й. А для меня это просто, знаете, я вам честно говорю, для меня это наказание, что если мне Всевышний наделил еще 12 лет жизни, и что я должен одним воздухом дышать и видеть вот это существо, которое безнаказанно совершает преступление. Абсолютно безнаказанно. Так не может продолжаться. Все-таки мы должны быть выше всех тех наших сегодняшних сиюминутных каких-то меркантильных интересов и все-таки думать о том, что все-таки мы можем изменить. А мы можем многое изменить, если мы это захотим.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, генерал КГБ, связывает статью в Daily Telegraph с процессом по делу об убийстве Литвиненко.
То, что я видел и читал, я думаю, что это статья спровоцирована процессом, который начался над Литвиненко, общественный суд, вот не уголовный суд, а общественный суд. Я не знаю, насколько они обладают информацией, но в новейшей российской истории уже известны случаи со стороны российских спецслужб, это доказано судом, в случае с Яндарбиевым покушение. Поэтому я думаю, что англичане опираются прежде всего на эти факты и на факты расследования смерти Литвиненко. Я не знаю, насколько у них убедительные доказательства, но начавшийся в Англии суд, я думаю, продемонстрирует, насколько убедительно они смогли убийство Литвиненко доказать и доказать причастность российских спецслужб к этому. Суд начинается, посмотрим, какие будут представлены доказательства и что это самое будет представлено общественности.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, искренние соболезнования семье умершего Алексаняна. Во-вторых, я хочу сказать, что Запад лицемерен. часто, и когда ему выгодно, он вмешивается круто. А Россия не Белоруссия, и особой помощи Запада, к сожалению, ждать не приходится. А в-третьих, у меня к господину Узакаеву есть вопрос такой. Знаменитый или видный влиятельнейший чеченец в России – это господин Сурков. А как к нему относится, ну, что ли, западное правительство Чечни, предположим, свободной Чечне, и в самой Чечне? И свою ли роль он играет? Или он, наоборот, на пользу Чечни работает, только так вот искренне притесняя россиян?
Слово Ахмеду Закаеву.
Вы знаете, он один из авторов проекта «Кадыров», да? И, конечно, те, кто побывали сегодня в Чечне и знают ситуацию в Чечне, знают, что это антинародный проект, античеченский проект. Безусловно, ничего чеченского в этом человеке, кроме той фамилии, которую он иногда любит говорить, нету. Он не воспитывался в Чечне, он не воспитывался среди чеченцев. Ну, это другая история, но я вам говорю то, что он позиционирует себя с Чечней и с чеченским проектом только лишь, чтобы, как на видание, да, что он все-таки сегодня определяет судьбу чеченцев и чеченского народа, которые с ним не считались в свое время. И поэтому не могу сказать, что Сурков работает на чеченцев или против чего. Он работает на Путина и всецело поддерживает его позицию и политику и делает все, чтобы реализовать те его планы, которые они определили, может быть, на еще 17 или 18 лет по Чечне. А это полностью уничтожить морально и духовно, разложить весь чеченский народ. И сегодня, когда говорят, что сегодня нет в Чечне сепаратистских настроений, я хочу провести одну аналогию. Да? Гёте и вот во время Холокоста евреи просто пытались выжить. И они не говорили об государстве Израиль. И сегодня Чечня – это концлагерь, где свирепствует право силы. Абсолютно никакого другого права там нет. И сегодня чеченцы пытаются выжить в этой ситуации. Но это не значит, что они с этим смирились. Или смирились с тем, что делает Кадыров, Путин или Сурков. Я абсолютно в этом уверен. Будет взрыв, будет всплеск. И, возможно, будет какая-то третья, очень нежелательная для нас война. Ну, время покажет. Но я уверен в том, что сегодняшняя ситуация долго не может сохраняться.
Вопрос Зои Светлой. Насколько убедительно звучат уверения режима Кадырова в непричастности к убийствам в Дубае, Катаре и Вене, в которых его обвиняет Daily Telegraph?
Ну, совершенно неубедительно. Вообще он же никаких доказательств не приводит того, что он не виноват. А насколько я слышала, вердикт, который был вынесен в Вене, да, по делу Исраилова, там следы ведут прямо к Кадырову, не говоря о других убийствах, касающихся того, что было и Мадаевых, да, так что, ну, что тут можно сказать? На мой взгляд, это звучит неубедительно. На мой взгляд, неубедительно звучат, например, сейчас заявления Следственного комитета России о том, что к убийству Анны Политковской причастен Борис Березовский, потому что ровно такие же заявления мы слышали 5 лет назад, когда говорили о том, что он был заказчиком ее убийства. Поэтому все вот эти политические убийства у нас не раскрываются, потому что следы этих убийств, так же, как и в деле Магнитского, да, потому что есть доказательства, что Магнитский умер не просто потому, что ему не была оказана медицинская помощь необходимая, а потому что его там действительно убили в этом СИЗО. И все эти следы ведут очень высоко, поэтому все эти преступления у нас не раскрываются. Так же, как и то, что вы перечислили до этого. Все убийства, которые были за границей, и те убийства, которые были у нас в Москве. И с ними все связаны тоже спецслужбы со всеми этими преступлениями.
Вопрос, слушаем, от москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось два момента отразить. У меня давно-давно была очень близкая знакомая. Ее муж служил в этих соответствующих частях и занимался как раз вот тем, о чем вы говорили в начале передачи. Его забрасывали на короткое время, он, так сказать, убивал и возвращался, его вытаскивали, так сказать, разные схемы, самолеты и так далее, и так далее. Вот. Он при этом пил после каждого такого акта прилично и здорово измывался над моей знакомой. Ну вот. А коллегу Калугину у меня вопрос такой. Не он ли получил орден за знаменитый укол зонтиком болгарского писателя Маркова? Мне нравится, когда такие вот убийцы сейчас размышляют, так сказать, и тут все пушистыми себя представляют. Спасибо.
Олег Данилович, опровергните расхожие мифы, слово Олега Калугина.
О болгарском диссиденте Маркове мировая пресса узнала истинное положение дел от меня, между прочим. Это да, задававшего вопрос. К Маркову отношения я не имел к убийству, но как бывший высокопоставленный сотрудник разведки КГБ, я знал об очень многих делах.
Сейчас восстановим связь с Олегом Калугиным. Вопрос Зои Световой. Расскажите, какие впечатления вы привезли из Чеченской Республики?
Ну вот я уже немного сказала об этом. Дело в том, что я ездила в Чечню. Идея статьи была в том, чтобы объездить героев, о которых писала Анна Политковская, и узнать, что стало с ними через 5 лет после ее гибели. И таким образом как бы рассказать о том, что стало с этой с этим краем, да, который Анна Политковская ездила вдоль и поперек. И вот я уже сказала о том, что, конечно же, я последний раз там была 2 года назад в Чечне, и, конечно, за это время, и тем более за 5 лет, Грозный и другие те города и села, в которых мне за пару дней удалось побывать, они, конечно, неузнаваемые. Вот. Но это внешняя такая красота, да, в Грозном даже ведь построили 5 небоскребов, это меня больше всего потрясло, да, один небоскреб, там, в котором вообще 45 этажей. Вот. Это в центре города. В центре города же построен коттеджный поселок для знати чеченской, для членов правительства. Это такие очень красивые 2-этажные коттеджи, мини-рублевка такая в центре города. И когда я у охранника спросила, а зачем и членам правительства эти дома, ведь есть очень много нуждающихся еще, которым негде жить. А он мне сказал, ну, значит, у них есть еще где-то дома у членов правительства, но еще будут. Понимаете, то есть огромное расслоение, бедные и богатые, да, вот Чечня разделилась очень сильно, ну, как, в принципе, везде в России, но здесь в миниатюре все это видно. Вот, я побывала в так называемых ПВРах, пунктах временного размещения, где летятся малоимущие люди. Это тоже герои Политковской, о которых она очень много писала. Это люди, которым абсолютно негде жить, и которых оттуда выгоняют. Это недалеко от центра города вот эти общежития. Их выгоняют, потому что там собираются сделать гостиницы. Неужели же Рамзан Кадыров не знает об этих людях, которым совершенно негде жить? У них нет ни работы, там, как правило, это бабушки с детьми-сиротами живут, и малоимущие люди. Им абсолютно некуда идти. И все они надеются, что вот сейчас будет прямой эфир с Кадыровым, или уже он был, по-моему, в прошлое воскресенье, да, и люди надеются, что они дозвонятся Кадырову, и Кадыров им даст и квартиры, и машины, там, и все, понимаете? То есть вот такой вот абсолютно султанистский режим, когда один человек может решить все проблемы. Но это все неправда, он не может решить все их проблемы. Вот.
Да, был на выходных этот прямой эфир, он там привел министров всех, и такой популистский был настрой, рассказывали об этом по нескольким средствам массовой информации. Вопрос Олегу Калугину. Вот уже 5 лет исполняется на этой неделе гибели Анны Политковской, а в ноябре со дня смерти Александра Литвиненко. Как по-вашему, почему до сих пор не названы официально имена преступников? Можно ли объяснить такое затягивание политическими мотивами?
За спиной убийц Анны Политковской и Литвиненко стояли спецслужбы России. И никогда настоящих преступников они не назовут. Они всегда будут отрицать причастность к этим делам, другим кровавым делам. как мы знаем, один из участников убийства Литвиненко, Луговой, даже стал членом парламента на всякий случай, чтобы ему некую неуязвимость еще получить. Но мы будем, видимо, ожидаться новых поворотов в истории, которые неизбежны. Так же, как сталинские преступления стали предметом обсуждения и достояния, и осуждения всего мира, которые, так же, как другие после сталинские времена, в том или ином конкретном варианте выходили на свет и становились достоянием мировой общественности. Так же будет и с этими делами. У меня лично нет никаких сомнений, кто в том, кто убил Литвиненко, кто убил Политковскую. Это были органы безопасности Российской Федерации, руководителями которых был и остается куратором Владимир Путин.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, проживающий ныне в Великобритании, осуждает санкционированные убийства.
Это уже не новая тема. Как раз в год, когда убили Политковскую и Литвиненко, а это уже 5 лет назад, Дума приняла специальный закон, позволяющий президенту посылать свои спецподразделения для убийства тех, кто воспринимается как враг, в том числе и за пределами территории России. И, в общем, убийство Литвиненко было как бы одним из первых выполнений этого нового законодательства. То есть это для меня невеликая новость. Мы ожидали такого, особенно после того, как Дума приняла специальный закон, дающий право президенту использования спецслужб для устранения противников, в том числе и за пределами России. Это уже 5 лет назад законодательство принято. И с тех пор, конечно, никак не удивительно, что такая структура появилась или появлялась, или планировалась.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Зои Световой. Давайте послушаем вопрос от москвича Александра. Александр, вам слово.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что радиостанция «Свобода», она по-прежнему, видимо, финансируется Конгрессом США. Я правильно говорю?
Ну, это вы можете устав прочитать на сайте. Ваш вопрос.
Ну, да, это общеизвестная информация. Вот. Ну, и в связи с этим, конечно, вы не говорите о пытках в лагере Гуантанамо, о тех беззакониях, которые совершает и американское правительство, и американские спецслужбы. Как сильно надо ненавидеть Россию, Конгрессу и вам, чтобы все время говорить о негативе в России? Вот такой вопрос.
Давайте переадресуем Олегу Калугину. Он еще был народным депутатом СССР. Какую роль сыграло давление Запада в деле освобождения, например, советских политзаключенных? Вот только что мы слышали Владимира Буковского.
Давление Запада, оно сыграло роль, несомненно, тем более, что Советский Союз после его развала, особенно с тех пор, как во главе страны стал Ельцин, пыталась найти общий язык с Западом и, соответственно, существенно, в общем, либерализовала советский режим. Между прочим, это мало кто помнит, но Ельцин незадолго до своего ухода из жизни сказал, что две самые крупные ошибки в жизни я допустил. Это была война в Чечне и избрание моего, значит, преемника. Так что вот исходите из того, что в России с тех пор, как Ельцина не стало, к власти пришла КГБ-вская хунта, причем не из числа реформаторов, а из числа тех, которые ностальгируют по старым советским временам и которые считают развал Советского Союза самой большой геополитической катастрофой века.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир. Он все-таки хотел сказать, что на самом деле все правильно говорит Радио Свобода. Конечно, можно вспомнить и Гуантанамо, и Ирак, но я только напомню, что американское правительство своих граждан не убивает и не проводит геноцид в штате Техас, и политических оппонентов, так сказать, не стреляет, как Политковскую, а у нас уже действительно и тысячи политзеков, и все. У меня будет краткий вопрос. Вы скажите, все-таки это и дальше будет продолжаться? Или все-таки будет вводиться какие-то ограничения хотя бы на поездки, то, что вы обсуждали? Может, все-таки такая страна не может пребывать в составе восьмерки? Дальше это уже выглядит скандально. Спасибо.
Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, вот этот пока неудачный первый опыт английский все-таки приведет к тому, что Евросоюз примет списки Магнитского и Ходорковского?
Ну, вы знаете, что дело в том, что Евросоюз, к сожалению, они очень трусливы, они боятся Путина, они очень зависят от нашего газа, да, очень зависят от нашей нефти. Я не понимаю, после того, что произошло вот у нас на съезде «Единой России», ведь мы ожидали, что будет какой-то, да, Запад, что будет как-то возмущен, что произошло практически, ну, когда Путин с Медведевым, да, поменялись ролями и сказали, что выборов у нас никаких не будет, вот ты будешь президентом, а я буду премьером. Это же просто позор на весь мир. И Запад это все скушал. Вот, поэтому что тут говорить? Вот то, что сегодня вот умер Василий Алексанян, это достаточно символически, понимаете? Это вот человек, которого усилиями и гражданского общества России, усилием Запада был освобожден, и он умер, понимаете? А ведь Ходорковский и Лебедев сидят в тюрьме, и совершенно их никто не собирается выпускать, понимаете? И это страшно, потому что это нарушение всяческих законов, потому что по закону они должны быть уже освобождены по УДО, у них же уже условно-досрочное освобождение подошло. И Запад молчит, да, и здесь у нас вот Путин, который будет вечно у нас теперь президентом. Поэтому, да, конечно, Америка приняла эти списки, но вот Великобритания как-то сделала это странно. Влиятельная газета пишет, что списки приняты, да, Великобритания, а британское посольство говорит о том, что нет. Ну что это вообще, какой-то детский сад, понимаете? Это же да. Все-таки не шутки.
Спасибо, Зоя. Напомню, что о состоянии российско-британских отношений мы беседовали с Зоей Световой, Ахмедом Закаевым, Олегом Калугиным. Они все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Русский рок против тандема Путин-Медведев.
Комментарии экспертов.
Подводник Игорь Курдин о годовщине гибели атомной подлодки К-219.
В блогах Свободы.
Мир Будды Алана Мсараева о том, что связывает диссидентов с буддизмом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный.